Глава 33, в которой Филиас Фок оказывается на высоте положения. Час спустя пароход Генриетта, миновав маяк, возвышающийся на входе в Гудзон, обогнул мыс Сэнди-Хук и вышел в открытое море. Днем он прошел вдоль Лонг-Айленда до Фаер-Айленда и пошел полным ходом, взяв курс на восток. На другой день, 13 декабря, в полдень, на капитанский мостик поднялся некий человек и начал производить наблюдение. Конечно, можно было бы предположить, что это капитан Спиди. Так нет, это был вовсе не он, а мистер Филиас Фок. Капитан Спиди в это время был просто-напросто посажен в своей каюте под замок, где он, доходя до полного исступления, рычал, кричал и в негодовании крушил мебель, что, кстати сказать, в данном случае было вполне объяснимо. А причина данного поведения очень проста. Все дело в том, что, желая поскорее очутиться в Ливерпуле, Филиас Фок столкнулся с решительным нежеланием капитана прямым путем доставить его туда. Тогда Филиас Фок был вынужден для отвода глаз согласиться с решением капитана идти в Бордо. Но Филиас Фок не был бы Филиасом Фогом, если бы за 30 часов, проведенных на Генриетте, он не пустил бы в ход кредитные билеты и не уговорил весь экипаж судна, включая матросов, кочегаров, а также нескольких находящихся на борту контрабандистов и без того порядком не ладивших со своим капитаном, изменить курс. Вот почему Филиас Фок занял место капитана Спиди. Вот почему капитан заперт в каюте, и вот, наконец, почему Генриетта направлялась теперь не в Бордо, а прямо в Ливерпуль. Если посмотреть на то, как мистер Фок управлял судном, то становилось ясно, что Фок определенно был когда-то моряком. Как закончится это приключение, мы узнаем чуть позже, а пока лишь отмечу следующее. Миссис Ауда, несмотря на то, что путешествие продолжалось, все еще пребывала в беспокойстве за его исход, хотя и не высказывала его никому. Инспектор Фикс был просто в растерянности от всего произошедшего, а неунывающий Жан Паспарту находил поступок своего суверена просто очаровательным. «Средний ход судна составляет от 11 до 12 узлов в час», — заверял перед отплытием Фогга капитан Спиди. И это была сущая правда. Генриетта все время шла именно с этой скоростью. Таким образом, если, однако, как много еще этих «если», если море будет спокойным, если не переменит свое направление ветер, если на судне не случится неожиданной аварии, если двигатель будет в порядке, то Генриетта сможет в 9 дней, считая от 12 до 21 декабря, покрыть расстояние в те 3000 миль, которые отделяют Нью-Йорк от Ливерпуля. Правда, что когда она наконец туда прибудет, то инцидент с капитаном Генриетты вкупе с делом Банка Англии могут, пожалуй, завести почтенного джентльмена несколько дальше, чем он бы того хотел. В течение первых дней плавание протекало в превосходных условиях. Море было спокойное. Ветер, как по заказу, установился попутный, северо-восточный. На судне были подняты все паруса, и Генриетта шла, как настоящий океанский пароход. Паспарту пребывал в восторге. Последний подвиг хозяина, над последствиями которого он не считал необходимым и задумываться, воодушевлял его. Никогда еще экипаж Генриетты не встречал более веселого, более ловкого малого, чем он. Он оказывал матросам тысячи одолжений и даже развлекал их своими гимнастическими упражнениями. Он расточал им самые ласковые слова и угощал их самыми изысканными напитками. Он поражался самоотверженным трудом матросов и кочегаров, обращаясь с ними за это не иначе, как с истинными джентльменами и подлинными героями. Его хорошее настроение передавалось всем. Он забыл обо всем, что пришлось пережить. Забыл волновавшие его заботы, забыл многочисленные преодоленные опасности. Все его думы были лишь о столь близкой уже цели их путешествия, и он буквально сгорал от нетерпения, будто его нагревали топки Генриетты. Нередко Пасспарту вертелся около Фикса, не говоря ни слова, но многозначительно посматривая на него. От былой близости между бывшими друзьями уже не осталось и следа. Фикс же, надо сказать, не понимал во всем происходящем ровным счетом ничего. Сыщик был просто ошеломлен всеми событиями, случившимися прямо на его глазах. Захватом Генриетты, подкупом ее экипажа, Филиасом Фоггом, взявшим на себя командование судном и исполнявшим его подобно заправскому моряку. Он недоумевал, как в подобных обстоятельствах ему следует поступать. Но, с другой стороны, джентльмен, начавший с совершения кражи в банке 55 000 фунтов, вполне мог кончить захватом судна. И вполне естественно, что в конце концов Фикс пришел к выводу, что Генриетта под командой мистера Фогга держит курс вовсе не в Ливерпуль, а в какое-то совсем иное место земного шара, где хитрый вор, превратившийся в пирата, сможет преспокойно сидеть в полной безопасности. Эта гипотеза, надо признаться, была чрезвычайно правдоподобна, и инспектор начал серьезно сожалеть о том, что он ввязался в эту историю. Капитан Спиди тем временем продолжал бушевать в своей каюте, и Пасспарту, которому было поручено доставлять ему пищу, выполнял это с величайшими мерами предосторожности, хотя и был силен. Мистер Фогг же как будто бы и забыл о том, что на судне, находящемся под его управлением, находится его настоящий капитан. 13-го прошли оконечность Ньюфаундлендской банки. Плавание в этих водах, особенно зимой, когда здесь господствуют страшные ветры и частые туманы, не только рискованно, но просто опасно. Накануне барометр резко опустился, предсказывая близкую перемену погоды. В своих показаниях он не ошибся. Ночью резко с северо-восточного на юго-восточное изменилось направление ветра, сильно похолодало. Это было совсем не кстати. Чтобы не уклоняться от курса, мистеру Фоггу пришлось убрать паруса и приказать подбавить пару. Но, несмотря на предпринятые меры, ход Генриетты уменьшился. Снижению скорости способствовали и поднятые ветром волны, которые разбивались о форштевень судна и приводили его к отчаянной килевой качке. Свежий ветер мало-помалу превратился в настоящий ураган, и не надо было обладать даром провидения, чтобы со всей очевидностью понять, Генриетта не сможет долго продержаться на такой волне. Биться об заклад на то, чем бы все это могло закончиться, если бы грянула настоящая буря, не взялся бы никто. Одновременно с небом омрачилось и лицо Пасспарту. В течение 2 дней славный малый испытывал смертный страх. Но, как оказалось, Филиас Фогг был смелым моряком, способным не только бросить вызов морской стихии и продолжать неуклонное движение вперед, но продолжать его в описанных выше условиях, даже не убавляя паров. Порой Генриетта, не способная взмыть на волну, пронзала ее насквозь. Порой, вознесенная на пенистый вал с обнажившимся винтом, она резко низвергалась вниз, но каждый раз, захлестываемая водой, она шла и шла неуклонно вперед к своей цели. Слава богу, самые худшие опасения путешественников не сбылись, и ветер, хоть и довольно сильный, не перешел в шквал. Это не был один из тех ураганов, какие частенько проносятся в здешних водах со скоростью 90 миль в час. Но хоть это и был только очень сильный ветер, но, к несчастью, дул с юго-востока, не позволяя поднять паруса, столь необходимые в данное время, как мы увидим дальше, помощники пару. 16 декабря со времени отъезда из Лондона прошло 75 дней. Опоздание Генриетты на тот момент еще не внушало серьезных опасений. Уже была пройдена почти половина пути, наиболее неблагоприятные участки маршрута остались позади. Летом при подобных обстоятельствах можно было бы уже ручаться за успех, но зимой, когда постоянно находишься в зависимости от капризов погоды, ручаться за исход данного предприятия не взялся бы никто. Как раз в этот день Паспарту, в глубине души свято веривший в силу паровой тяги и таивший в себе надежду на то, что именно в ней заключен залог их успеха, увидев оживленно о чем-то беседовавших на палубе механика и мистера Фогга, ощутил, как его охватывает нехорошее предчувствие. Сам не зная почему, он вдруг ощутил смутное беспокойство. Дорого бы он дал за то, чтобы услышать, о чем там у них говорилось, но ему удалось уловить лишь несколько слов, произнесенных его хозяином. — Вы вполне уверены в том, о чем говорите? — спросил механика мистер Фогг.
— Абсолютно уверен, сударь, — отвечал механик. — Вы же знаете, что с самого отплытия из Нью-Йорка мы топим все топки, не жалея угля. При подобном его расходе нам, наверное, и хватило бы его, чтобы дойти до Бордо. Но нам никак его не хватит, чтобы дойти, не снижая паров, до Ливерпуля.
— Я приму это к сведению, — ответил мистер Фогг. Смышленому Паспарту хватило этой отрывочной фразы, чтобы понять, о чем идет речь. Его охватил смертельный страх. — Нам не хватит угля. — Ну, если мой хозяин справится и с этим, — подумал он, — значит, он воистину необыкновенный человек. И, встретив Фикса, он не мог удержаться, чтобы не сообщить ему о создавшемся положении. — Значит, — стиснув зубы, — ответил ему инспектор, — вы все же думаете, что мы не изменили курс и продолжаем идти в Ливерпуль?
— А куда же еще, черт возьми?
— Как бы не так, наивный вы чудак, — ответил инспектор и, пожимая плечами, отошел. Паспарту уже готов был призвать Фикса к ответу за наивного чудака, хотя и не мог понять, чем он заслужил подобный эпитет, но тут же осекся. «Бедняга Фикс», — сказал это сгоряча, чрезвычайно разочарованный и оскорбленный до глубины души тем, что так глупо гнался по ложному следу вокруг всего света. Но, однако, было трудно себе представить, что же в создавшейся ситуации предпримет Филиас Фогг? Однако, по-видимому, флегматичный джентльмен некое решение по выходу из этой, казалось бы, совсем безвыходной ситуации все же нашел, так как в тот же вечер он позвал к себе механика и сказал ему: «Топите вовсю до тех пор, пока не забросите в топку последнюю лопату угля. Продолжайте идти полным ходом». Через несколько минут из трубы Генриетты стали вырываться целые тучи дыма. Судно продолжало идти на всех парах, но через два дня, 18-го, как и предупреждал механик, он доложил, что запасов угля осталось лишь на день. — Пусть не уменьшают огня в топках, — отвечал на это мистер Фогг. — Наоборот, повысьте давление пара. В этот же день, около полудня, определив высоту солнца и рассчитав местоположение судна, Филиас Фогг послал за Паспарту, приказав ему пойти за капитаном Спиди. Подобное приказание было равносильно приказанию спустить с цепи тигра, и Жан, отправляясь на ют, подумал, тот-то он взбесится. Паспарту не ошибся, через несколько минут с криками и проклятиями по юту словно бомба пронеслась. Этой бомбой был капитан Спиди. Все признаки указывали на то, что эта бомба вот-вот взорвется.
«Где, черт побери, мы находимся?» — были первые слова, произнесенные срывающимся от гнева голосом.
Казалось, что будь капитан склонен к апоплексии, его вот-вот бы хватил удар.
«Я хочу знать, где мы!» — повторил он с побагровевшим лицом.
«В 770 милях от Ливерпуля», — отвечал Филиас Фогг с невозмутимым спокойствием.
«Пират!» — вскричал Эндрю Спиди.
«Я просил прийти вас, сударь».
«Морской разбойник!»
«Сударь», — продолжал Филиас Фогг, — «чтобы попросить вас продать мне ваше судно.
Нет! Тысячу чертей нет!
Потому что я буду вынужден сжечь его.
Сжечь мой корабль?
Да, во всяком случае, его деревянные надстройки, так как нам не хватает топлива.
«Сжечь мой корабль!» — кричал капитан Спиди, заикаясь, с трудом выговаривая слова. «Корабль, стоящий 50 тысяч долларов!»
«Вот вам 60 тысяч», — ответил Филиас Фок, передавая капитану толстую пачку кредитных билетов. Это произвело поистине волшебные действия на Эндрю Спиди. О, какое волнение испытывает при виде 60 тысяч долларов настоящий американец! Капитан, увидев такую кучу денег, сразу же сменил свой гнев на милость. И это было вполне объяснимо, его кораблю было без малого 20 лет. Это довольно удачная сделка. Бомба не смогла взорваться. Мистер Фок обезвредил ее.
«И вы говорили, сэр, что мне достанется еще и железный корпус моего судна?» — спросил капитан на удивление мягким голосом.
«И железный корпус судна, и его паровая машина, сударь. Так по рукам?»
«По рукам!»
И Эндрю Спиди, жадно схватив пачку кредитных билетов, пересчитав, спрятал их в карман. Паспорту, побледнев как полотно, отказывался верить своим ушам. Фикс же, казалось, того и гляди, вовсе грохнется без чувств. Мало того, что уже истрачено около 20 тысяч фунтов, так этот Фок еще и оставляет капитану не только корпус, но и машину, то есть то, что составляет основную стоимость корабля. Правда, украденная в банке сумма 55 тысяч фунтов, и почти половина ее пока еще цела. После того, как Эндрю Спиди убрал полученные деньги, Филиас Фок обратился к нему и сказал: «Сударь, прошу вас, не удивляйтесь моим поступкам. Дело в том, что если я не окажусь в Лондоне 21 декабря в 8 часов 45 минут вечера, я потеряю 20 тысяч фунтов. А так как, опоздав к отходу парохода из Нью-Йорка, я получил от вас отказ доставить меня в Ливерпуль, то...»
«И вы поступили правильно, 50 тысяч чертей!» — вскричал Эндрю Спиди, выигравший на этом деле, по крайней мере, 40 тысяч долларов чистого дохода.
Затем более спокойно продолжал:
«Знаете что, капитан Фок, вы настоящий янки!»
И, сделав своему пассажиру, по его мнению, комплимент, он собирался было удалиться, но Филиас Фок задержал его и спросил: «Так теперь этот корабль мой?»
«Конечно, мистер Фок, от киля до клотика, разумеется, но только деревянная его часть».
«Превосходно. Тогда прикажите ломать внутренние переборки и отправить их в печь». Легко представить себе, сколько нужно сухого дерева, чтобы поддерживать достаточное давление пара. В этот день ют, рубка, пассажирские каюты, кубрики матросов и нижняя палуба — все пошло в ход. На другой день, 19 декабря, в ход пошли мачты, запасной рангоут и аварийный древесный запас. Мачты были сняты и разрублены топорами. Экипаж проявил невероятное усердие. Неугомонный паспорту вместе с матросами рубил, колол, пилил, носил за 10. Все были словно охвачены какой-то неуемной жаждой разрушения. На следующий день, 20-го, были истреблены койки, фальшборт, надводный борт и большая часть верхней палубы. Обнажившаяся Генриетта была теперь больше похожа на плавучую пристань. Но это было уже не так важно, так как именно в этот день взглядом пассажиров открылся Ирландский берег, и в сумерках показались огни Фастнета. Однако в 10 часов вечера судно находилось лишь на траверзе Квинстоуна. На все про все у Филиаса Фогга, чтобы добраться до Лондона, оставалось всего лишь 24 часа. Но этого времени Генриетте хватило бы только на то, чтобы на всех парах дойти до Ливерпуля.
Но чего-чего, а паров-то смелому джентльмену уже не хватит.
Сударь, — обратился капитан Спиди к мистеру Фоггу, — честно признаюсь, мне вас искренне жаль. Похоже, все против вас. Мы всего лишь у Квинстоуна.
— А, — произнес мистер Фогг, — значит, огни, что мы видим вдали, принадлежат домам города Квинстоуна.
— Да, сэр, увы, но это лишь Квинстоун.
— Сможем ли мы войти в порт?
— Да, но никак не раньше 3 часов, с приливом.
— Что ж, подождем, — спокойно ответил Филиас Фогг, ни одним мускулом своего лица не обнаруживая, что по какому-то наитию он решил еще раз попытаться обратить себе на пользу только что постигшую его неудачу. Действительно, Квинстоун — это тот порт на побережье Ирландии, куда океанские пароходы, следующие из Соединенных Штатов, забрасывают мимоходом мешки с почтой. Эту почту тотчас же на почтовом экспрессе отправляют в Дублин. Из Дублина она на быстроходных пароходах мчится в Ливерпуль и прибывает туда на 12 часов раньше самых быстроходных судов любой из морских компаний. Точно так же, как выигрывала 12 часов американская почта, намеревался выиграть время и Филиас Фогг. Вместо того, чтобы прибыть на Генриетте в Ливерпуль на другой день вечером, он будет там уже в полдень и, следовательно, успеет попасть в Лондон до 8:45 вечера. Около часа ночи с вечерним приливом Генриетта вошла в Кинстоунский порт, и после крепкого рукопожатия Филиас Фогг оставил капитана Спиди на обнаженном каркасе корабля с суммой в 2 раза превышающей его стоимость в кармане. Пассажиры без промедления сошли на британский берег. В ту же минуту в голову Фикса пришла жестокая мысль немедленно арестовать мистера Фогга. Но, однако же, он этого почему-то не сделал. Почему? Что за борьба происходила в его душе? Неужели он отказался от мысли арестовать Филиаса Фогга? Понял ли он, наконец, что заблуждался? Так или иначе, это нам неизвестно, но, во всяком случае, Фикс не оставил мистера Фогга. Вместе с ним, миссис Аудой и Паспарту, который не успел духа перевести, он в 2:30 сел в квинстоунский поезд, на рассвете прибыл в Дублин и сейчас же погрузился на один из тех пароходов, формой напоминающих настоящее стальное веретено, один лишь сплошной двигатель, который, шутя, проходит прямо сквозь волны. Без 12:12, 21 декабря, мистер Филиас Фогг, наконец, сошел на пристань в Ливерпуле. До конечного пункта его кругосветного путешествия, Лондона, оставалось всего лишь 6 часов езды. Но в этот момент к нему подошел Фикс и, положив руку на плечо мистеру Фоггу и предъявив свой приказ, сказал: «Филиас Фогг, ваше настоящее имя?» «Да, сударь».
«В таком случае, именем королевы вы арестованы».